Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, работает православный радиоканал «Воскресение». Мы начинаем беседы о вечном. И сегодня в нашей студии вновь настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. И сегодня мы с батюшкой будем говорить о решимости к вере. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Ну, давайте мы сразу тогда назовем номер, напомним номер нашего телефона и нашей студии. Это телефон 379-65-94. 379-65-94, уважаемые слушатели. Может быть, вас тоже эта тема сегодня заинтересует, и мы просим вас откликнуться на это. Вот, отец Алексей, существует такое святоотеческое высказывание, что православие даже не рассматривается многими людьми, потому что оно поднимает такую высокую планку для человека, что люди страшатся, так как им до таких вершин просто не подняться, и делают для себя выбор. Лучше и не пробовать вовсе. Но, с другой стороны, человек, который уже давно понимает такие вещи и давно живет в церкви, церковной жизнью, религиозной жизнью, он знает и другое, что после твоей смерти он обязательно будет, человек обязательно будет проходить мытарство. И вот тогда начнется, может быть, самое ответственное для человека. Какой ты сделал выбор? Что ты выбрал для своей жизни? Или Бога, или этот суетный мир?
Я думаю, что большинство людей, даже из числа тех, кто не выбирает православие, не поэтому его не выбирает, что оно какую-то планку высоко куда-то поднимает. Эти люди, скорее всего, что наоборот, даже и не знают, что такое православие. И было бы странно, когда у человека осуществляет какой-то важный жизненный выбор, вдруг занижать эту планку. Ну, например, делаете вы хорошую покупку или какое-то важное решение принимаете и говорите: «Нет, вы знаете, я вот лучше похуже для себя что-нибудь выберу». Нет, конечно же, каждый человек постарается выбрать самое важное, самое главное и самое полезное. И как раз немало есть людей именно потому и принимает православие. Ну, это, конечно же, уже люди в той или иной степени знакомые в целом, что такое вера религиозная, вера христианская, принимают именно за его высоту, за его духовность и за эту самую вот высокую планку они выбирают православие. Потому что для них, ну, скажем, какие-то, не о всем говорю, направлении протестантском, но какие-то протестантские направления кажутся обмещенными, пресными и так далее. Вот я думаю, что человеку на самом-то деле быть легче веровать, быть православным христианином, чем быть человеком неверующим. Это в целом. Это в целом. Человеку легче веровать в Бога, чем не веровать в Него.
Почему?
Почему? Потому что человеку гораздо сложнее жить в каком-то бессмысленном мире, чем иметь какую-то осмысленную жизнь. Осмысленную жизнь. И вера-то как раз христианская, она дает осмысление вот всей человеческой жизни, для чего человек живет, как человеку нужно жить. То есть она все расставляет на свои места. И, конечно же, этот путь для людей легче, чем путь какой-то бессмыслицы, хаоса, какой-то беспорядочности. И даже непонятно, для чего в таких условиях жить-то человеку нужно. Другое дело, что вот это веровать, когда мы говорим, другое дело, что трудно человеку дойти до веры. То есть вот путь к вере, не путь веры, а путь к вере, он оказывается не то чтобы трудным, неправильно даже так сказано. Скорее всего, что этот путь оказывается, ну, каким-то незаметным, непонятным, неизведанным. Вот недаром Господь Евангелие говорит, что входите, говорит, тесными вратами, потому что широки врата и широк путь, идущий в погибель. И многие, говорит, идут по нему. А тесные врата — это такая маленькая калиточка. И смысл не в том, что в эту калиточку трудно пролезть. На четвереньках, когда пролезешь. Но эту калиточку можно просто не заметить. Эту тропиночку, ведущую к этой калитке, можно пройти и в траве не угадать, а пойти вот этой широкой дорогой, которая четкая, ясная, и многие идут по ней. Вот, мне кажется, в чем сложность. В том, чтобы найти и увидеть вот эту тропинку для себя. Но когда люди находят ее, то с удовольствием сворачивают, потому что понимают, что это такая дорога, такой путь, который дает человеку многое. И какие такие сложности в православии-то, честно говоря, описываются, я даже и не знаю, что такого, какие ужасы это нужно испытывать в православной вере. Я о них не слыхал ничего. Человек становится православным, верующим, и какие-то с ними ужасные вещи начинают происходить. Да нет этого ничего. Усилия, то, что человек прикладывает в своей жизни на пути веры, ну, многие люди на пути неверия своего усилия прикладывают еще больше. И страдания, трудности, если верующий человек испытывает, то огромное количество людей, просто ужаснейшие страдания, которые ни с какими христианскими страданиями невозможно сравнить. Я о чем говорю? Вот неверующие люди живут, группа. Но мало того, что маята постоянная, маята. Вот ведь, по-моему, философ такой Сартр был.
Ну да.
Второй-то кто у них философ, того вы не писатели, по-моему, Сартр, Жан-Поль. И вот этот человек атеист, атеист, отрицающий смысл вообще всякой жизни. Нету в жизни смысла никакого, потому что раз Бога нет, значит, смысла нет. И у него есть такой роман, называется «Тошнота». Я, честно говоря, пробовал читать, ну, точно, тошноту вызывает. Вот эта тошнота жизни, что в ней хорошего?
Без веры.
Что хорошего вставать, скажем, человек, если пьющий, какой-то непорядочный образ жизни ведет, с головной болью каждый день мается, вот в этих постоянных каких-то перепалках с другими, в перепалках с самим собой, в погоне за какими-то призрачными, и люди многие понимают, удовольствиями и благами, которые тут же вываливаются из рук, не успеваешь их взять и получить. Я не думаю, что это путь какой-то радости и счастья.
Отец,
это наоборот,
отец Алексей,
путь настоящих и жутких страданий. Вот когда говорят, видите, о мытарствах вы сказали, чуть-чуть, немножечко. Угу, на самом-то деле, я думаю, что никого никакими мытарствами не запугаешь просто. Вряд ли современного человека, да, подозреваю, что и людей прошлых времен можно было сказать, а вот, помрешь, в аду будешь гореть. Я думаю, что мало людей на это, на все откликнутся и отзовутся. И скорее всего, что христианская-то вера вообще не на этом даже строится. Все мытарства и все радости и ад, они начинаются здесь, на земле. И здесь, на земле, людям предлагается путь райской жизни, то есть христианской жизни, и путь адской жизни, то есть жизни без Бога.
То есть вот это преддверие уже.
Да никакое не
происходит.
Преддверие, я думаю, это как бы единое целое, но просто это путь, как, ну да, путь, да, хорошо, пусть преддверие. Мы вначале стоим у этого пути, вот здесь, вот сейчас. А итог его, итог уже, завершение, это, конечно же, наша вера в жизнь будущего века.
Но вот вы говорите, что люди не знают православия, да, я вам задавала вопрос о том, что люди не хотят принимать православие, так как очень высокую планку ставит православная вера. А не кажется ли вам, что люди просто не хотят знать Бога? И ведь мы тоже прекрасно знаем о том, что неверующих людей нет. Нет атеистов, так называемых. Есть люди, которые имеют большие претензии к Богу.
Все верно, совершенно верно. Люди не хотят принимать Бога. Не хотят почему принимать Бога? По разным причинам. Для кого-то и для большинства людей как-то... Ведь на чем основана, зиждется вера христианская? Да и вообще всякая вера, ну, религиозная. Она стоит и покоится на вопросах. на вопросах, на этих, как скажем,
неразрешимых.
Да. Почему разрешимых?
Разрешимых, а зачем вопрос? Тогда ставит вопрос человек, если он не знает ответа?
Почему не
тогда
знает?
Бы он
знает,
бы не ставил эти вопросы?
Знает он вопрос. Но сначала-то он не знает ведь. Вот жизнь как протекает наша? Мы растем во многом сначала бессознательно. И делаем в жизни то, что... Ну, как бы приписывается обществом, социум на нас влияет. Но постепенно, уже осознанные, может быть, в детстве где-то там мы задаемся вопросами. Вот детишки-то ведь, знаете, когда они узнают о том, что они смертны, они очень расстраиваются, многие, я вот знаю.
Конечно, и лекарства
слезы,
придумывают,
да,
даже.
Слезы появляются. Но все это такое не очень осознанное состояние. Наконец, мы где-то уже сами начинаем задавать себе вопросы. А вопросы-то такие: для чего я живу? Почему я живу? Как мне нужно жить? Что будет после моей смерти? Вот эти вопросы, они начинают беспокоить людей. Но не все, к сожалению, люди как бы тоже способны добраться до этих вопросов. Вот если мы выйдем в какой-нибудь наш рабоче-крестьянский микрорайон вечерком выходного дня, то увидим массу людей, сидящих на лавочках, лежащих под лавочками, окруженными бутылками пива, и у них просто уже до этих вопросов они доползти не могут, потому что постоянно находятся в состоянии то опьянения,
ну, расслабленности,
да, протрезвления какого-то. То есть не дорастает голова до этих вопросов. Ибо круговерть ежедневных забот, каких-то проблем у людей. То надо вот там картошку сейчас сажать, то там поливать надо, то колорадского жука надо пойти собирать. Вот. И люди тоже это все не задают. Но в какой-то момент у них, вот у этих-то людей все-таки могут такие возникнуть вопросы, потому что жизнь-то меняется, всю жизнь не удается, к сожалению, собирать колорадского жука. Наступает момент, когда все, кончился колорадский жук, и встает вопрос, а для чего я его собирал? Другое дело, что людям после того, как его, что называется, жареный петух в одно место клюнет, то есть требуется... Меняется образ жизни, значит, и меняется отношение к жизни. Бывает очень трудно отказаться от привычной вот этой жизни. Потому что что вот требует христианская вера, она требует, это, пожалуй, самое главное, ее сложность, она требует поменять именно отношение к жизни. Даже не сам образ жизни, а именно отношение. И это действительно сложновато. Вот у нас есть прихожанин, который молодец, конечно же, он спортсмен, и занимается спортом, и очень внимательно относится к своему здоровью, очень аккуратненько. И он все время в недоумении, как мы, вот верующие люди, христиане, в недоумении бываем. Ну почему люди не веруют в Бога? А у него такой один вопрос все время возникает. Ну почему люди не следят за своим здоровьем? А ведь действительно, вот вроде бы здоровые мы, потом где-то что-то похрустывает, начинает что-то где-то покалывать, однако ведь нет, никто же палец о палец здесь тоже не ударит, и никто же не желает переменить своих привычек, режим питания и делать элементарную утреннюю там, ну не знаю, гимнастику или просто вечером походить погулять, ничего не происходит, потому что нужно гораздо больше вот стать, чтобы следить за своим здоровьем. Порой нужно с физическим, вот так скажем даже, для того, чтобы следить за физическим здоровьем, порой нужно образ жизни поменять гораздо больше, чем поменять его для того, чтобы следить за своим духовным здоровьем. Здесь порой вообще почти ничего не менять не надо в образе жизни. Нужно поменять отношение к той жизни, к тем делам и к тем заботам, которые совершаются нами на протяжении и дня, и нашей жизни. И вот таким образом для многих людей препятствием становятся уже привычки, какая-то закоренилась, закостенилась, и отсутствие такой вот решимости все это изменить. Для многих людей, и вот это, пожалуй, очень большая группа людей, препятствием к вере христианской, православной, вот у нас в России, если вот так вот будем брать конкретно, православной церкви является предубеждение. И это уже сейчас не то советское предубеждение, когда Гагарин летал в космос и ничего не видел, а это уже предубеждение в основном к верующим и не в последнюю очередь к священно-церковным служителям. К священно-церковным служителям. Это одна группа предубеждений. И вторая группа предубеждений, она, пожалуй, более, ну, что ли, у нее что там растет-то обычно из прошлого? Ну ладно, тянется она еще из тех советских времен. Это всякие такие какие-то нелепости о вере. Что вот если бы Бог был, да он бы то-то и то-то, что у вас там попы тысячу лет там народ грабили там, и, в общем, всякая такая чепуха, которую народ людей окучивали на протяжении периода безбожия и богоборчества. Вот эти предубеждения достаточно сильные. И новые рождаются. Вот недавно приходит семья крестить ребенка. Я говорю крестным родителям, две женщины, а почему вот вы сами-то как-то вот в храме-то вот даже не бываете, не стараетесь стать христианами, христианками? Ой, вы знаете, у нас там одна знакомая в какой-то там храм пошла, да там какая-то секта была, да там они из нее там давай чего-то вытягивать, выманивать. И причем ведь люди, когда приходят в храм, они же особенно не понимают, кто находится в этом храме. Они могут любую старушку, которая там за свечкой потянулась к подсвечнику, принять за монашку какую-нибудь, а какого-нибудь мужичка с бородой, который, ну, я не знаю, там снег в ограде убирает, принять там за священника, за попа. И все, что там не скажут, а зачастую и не брякнут вот эти люди, которых они повстречали на своем пути, принимается как за высшее церковное высказывание, авторитетнейшее высказывание. И вот там встретили какую-то секту. Может быть, я спросил, священник? Да нет, вроде не священник. Так, мужик какой-то там чего-то им стал говорить. И все, у них предубеждение якобы появилось вот такое, что в церковь придешь, там тебя встретит секта какая-то, и всех облапошит. Самые разные предубеждения. Порой, конечно же, люди выискивают эти предубеждения. Потому что мне приходилось и такие слышать, когда говорили, что вот пришла в церковь, а там поп, а у него ботинки стоптанные. А другая говорит, пришла у поп, а у него ботинки все навехонькие, дорогие, блесть. Вот что ни одень, все вот не нравится. Хоть в лаптях ходи, батюшка.
Это правда, батюшка.
Вот это такая группа людей тоже. Ну, а в основе-то, конечно же, всех этих, всего этого клубка неверия, предубеждений лежит человеческая гордыня. Вот это надо все-таки понимать. Более того, я когда вот стал интересоваться и церковью, приходить в храм, то мне один опытный священнослужитель сказал, вот что, говорит, касается мужчин, то вообще, говорит, достаточно редко, когда мужчина после 50 становится христианином. Потому что, говорит, гордыня уже такая создается у человека, и ему бывает трудно ее преодолеть, перешагнуть через нее. Поэтому во многом, конечно же, нужно, ответственность большая лежит на нас, христианах, о том, что вера христианская, она плоховата, бывает, ну, неправильно сказал, не плоховато, а как-то существуют вот эти предубеждения. Ответственность лежит, конечно же, на нас, христианах. И дело заключается не только, не столько в том, чтобы заниматься религиозным просвещением. Рассказывать о вере, рассказывать о Священном Писании, открывать церковно-приходские воскресные школы, осуществлять беседы катехизаторские, огласительные перед крещением. Это все, конечно же, хорошее, нужное, полезное дело. Но они останутся, ну, как бы таким пустым звуком, гласом вопиющего в пустыне, если сами люди, верующие христиане, не будут своим жизнью, своим взглядами, своими поступками, своими отношениями являть христианскую веру людям. порой без всяких слов. Да зачастую это как раз и есть без всяких слов. Люди становятся, глядя на других, христианами, потому что самым главным убеждением и главным аргументом для нас является эта жизнь другого человека.
Знаете, бывает так, что человек очень хочет много узнать. Вот, может быть, даже не в начале, он понимает, что надо все равно много читать духовной литературы. И вот когда он видит вот такие вот какие-то необыкновенные подвиги других людей, ну, тех же самых старцев, то он тогда-то и начинает понимать, что какая у людей была вера, и какое было призвание, и как они любили эти люди. И вот тут человек начинает унывать.
Я не очень, вот, честно говоря, понимаю, все говорят про подвиги, старт. Я понимаю, что христианская жизнь, аскетическая, ну что такого, что за подвиги-то, ну, поведайте.
Ну вот, например, у митрополита Антония Сурожского есть такая книжка. Он в ней пишет.
Что?
Он пишет о том, что человек должен совершать такие подвиги. Он должен.
Должен.
А христианин.
Какие-то
а вот подвиги? Мне и хочется выяснить.
Вот мне тоже, мне тоже говорят, хочется. Вот, какие-то такие подвиги совершали. Я, честно говоря, вот возьмешь житие Сергия Радонежского, Серафима Саровского. А что еще больше-то нам брать? Я думаю, что это вполне подходящее для нас. У Симеона Верхотурского. Вот Симеон Верхотурский, какие он подвиги совершал? Он жил так, как положено жить просто человеку. Вот просто человек, нормальная, вот это есть нормальная человеческая жизнь. Нормальная человеческая жизнь. И гораздо больше всяких испытаний люди переносили не потому, что они христиане совершают подвиги, а порой люди переносили не меньше всяких усилий в своей жизни делали, как раз потому, что они неверующие безбожники. Вот. Многие люди стремились получить власть, скажем, деньги, почет. И почитаешь, думаешь, боже мой, какие горы-то ворочили. Чего они, бедные, натерпелись-то только?
Да.
И по ночам-то они не спали, и они там, я не знаю, врагов побеждали, и бегали, и все на свете переделали-то они. Никакому человеку нормальному не по силам такие подвиги безверия.
Ну, отец
безверия.
Алексей, ну даже вот смотрите, плохо, когда ты пытаешься не думать плохо о человеке, ну разве это не подвиг? Хотя бы вот этот взять момент, нюанс.
Вот это
другое, же очень трудно.
Это другое дело. Я думаю, что здесь все происходит так. Вот как раз дело в том, что очень важно человеку за что-то зацепиться. То есть вот когда вот он обрел веру, нашел ее, вот она, вера лежит, встает вопрос, что является мерилом этой веры. А мерилом этой веры, то, что вы называете подвигами, это есть наша благочестивая жизнь. Но ведь не нужно забывать, что эта жизнь, она складывается постепенно. Постепенно складывается. Вот здесь как раз нужно для себя, даже возьмем уж куда больше подвиг, куда больше. Возьмем Марию Египетскую. Я уж не помню, сколько она там десятков лет-то провела в пустыне, прежде чем прийти к какому-то такому вот состоянию, которое мы читаем в ее житии. Но вот эти десятки-то лет, в чем они прошли? В преодолении вот всех этих своих дурных привычек, прежде всего, всех тех навыков, вот то, что называют святые аскеты и наши учители, которые человек накопил в своей жизни, приобрел в воспитании своем или в процессе своей жизни. Очень хорошо Чехов говорил ведь, что нужно раба из себя по капле выдавливать. Но вот этого раба греха надо из себя по капле-то выдавливать. И вот вся наша остальная жизнь – это есть выдавливание вот этих наших грехов. И опять же, это путь-то не только ведь исключительно христианский. Есть немало людей, стремящихся, ну я не знаю, стать хорошим. хорошим, ну, не знаю, писателем, спортсменом, отцом, матерью. Они, может быть, так даже и смутное представление и о вере, и о Боге, а то и вообще себя считают неверующим. То есть люди занимаются так называемым самосовершенствованием. Но даже эти люди, они когда начинают работать, да, просто чтобы получить психологический комфорт. Вот люди, чтобы у них на душе было хорошо, радостно. Вот возьмите вот любую какую-нибудь страничку психолога, и вы увидите, что психолог там начинает давать советы, как постепенно, потихоньку, полегоньку преодолевать в себе вот это, вот это, вот это и вот это. При этом слово «Бог» не будет не произнесено никогда, а еще в конце психолог скажет, что он, в общем-то, неверующий человек. И считает, что вера религиозная – это вообще только для слабых людей. Ну, что-нибудь вот такое в этом духе скажет. Смотрите, люди преодолевают, они совершают какой-то подвиг, а уж тем более мы христиане. Тем более мы христиане. Тут люди для какого-то временного комфорта, вот сейчас, чтобы у него страх отошел, там фобии какой-то не было, делают усилия. Или чтобы наладить отношения с начальником, да получить какую-нибудь там должность. Вот эти усилия делают. А мы-то ведь, христиане, понимаем, что наша душа, она вечная, и комфортом не временный, так сказать, в кавычках словом поставим, получаем, а мы получаем блаженство вечной жизни. То есть наши основания для этих усилий-то, они тысячекратно большие. И это, конечно же, придает людям больше уверенности. И дает больше сил, потому что есть ведь еще и Божья благодать. Та сила, которая дается человеку для укрепления и веры его, и устремлений, его порывов, таких вот духовных, таких стремлений человеческих. Поэтому не подумайте, что я хочу сказать, что вера христианская – это ну, какое-то такое веселенькое путешествие, это какое-то такое состояние беспечности, что ли, я не знаю, какой-то радости. Она ведь, вера христианская, конечно же, связана и со страданиями. И мы неоднократно в наших беседах об этом говорили, и о смысле этих страданий. И она требует от нас усилий воли нашей, волевых усилий она требует, эта вера. Но дело того стоит. Потому что вера христианская, она буквально придает вот человеческой душе совершенно новое состояние. И жизни человеческой такой бесценный и смысл, который невозможно ничем поколебать, потому что и по своему опыту, и из опыта других людей я знаю, что кто вот это вот почувствовал когда-то, вкус вот этой веры, хотя бы просто краешком прикоснулся, какая-то искорка, несмотря на все испытания, искушения жизни, он уже потом этого забыть никогда не может».
Отец Алексей, телефонный звонок уже, наверное, в конце нашей передачи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, что сейчас мало людей приходит к вере, потому что люди стали жить хорошо. Сейчас у нас общество потребления, открытое брюхо к молитве глухо. И чаще всего к вере люди приходят, когда какие-то жизненные испытания или болезни. И вот я, например, на собственном примере, как бы больше пришла к вере после смерти сына. И, может быть, даже то, что вот сейчас мало людей ходит в храмы, может быть, хорошо живут, они так думают. Это все, я думаю, от гордыни. Они все приписывают себе, то, что они хорошо живут. И все. Вот я очень сейчас сожалею о том, что мне вот раньше никто меня к этой вере не привел. Я вот сейчас стараюсь всем своим знакомым на какие-то, на дни рождения, на именины, на разные практики, дарить иконы. Вот и Пантелеймона, и Троицу, и именные иконы. И вот я вот сейчас вижу, что очень многие мои знакомые с заинтересовались. Хотя религиозно одаренных людей мало, но вот уже очень много моих знакомых, благодаря вот такому. То есть я дарю иконку, я всегда дарю ее с молитвой. И вот очень многие уже знакомые пришли к вере. Вот я смотрю, уже моя знакомая, я говорю, давай в церковь сходим. Она говорит, я уже была, ходила с внучкой. Ну, я так думаю.
Спасибо вам большое.
Конечно
спасибо.
Современное общество, его благополучие – это главное искушение нашего времени. Вот это так называемое потребление. Другое дело, что я бы не стал вот так говорить, что стало людей мало в храм ходить. По сравнению с каким периодом? По сравнению с 70-ми годами, когда у нас даже началом 80-х, когда на весь Екатеринбург лишь одна церковь была. Вот это не надо забывать, что все-таки количество верующих в конце, во второй половине, по крайней мере, 20-го столетия и сейчас у нас максимальное. Вот сейчас. И прирост, что ли, так скажем, если можно так социологически выражаться, людей к вере, он... Все продолжается. Он продолжается, по моим ощущениям, другой, но стало другое немножечко качество веры. Вот это очень важный момент. Даже если он будет немножечко так остановиться, но меняется качественно. Прихожане, теперешние христиане и 10 лет назад, как это кто же у нас говорил, это две большие разницы. Да, большие разницы. Или тогда люди приходили, ну, во многом из потребительских, но других, не материального, да тоже материального как раз вот характера, потребительских каких-то стимулов в церковь. А сейчас все-таки у многих вера становится более осознанной. И многие люди вместе с апостолом Павлом могут сказать, что я знаю, кого я поверил. И, ну, хотя бы если не душой своей, то хотя бы умом своим уже, то есть знания какие-то о вере стали гораздо большими и гораздо более глубокими. Гораздо более глубокими. И многие люди сейчас уже стали понимать, что одного только хождения в храм, одних каких-то атрибутов недостаточно для веры. И начинает понимать, что как раз состояние души человека, его внутреннее духовное состояние, это, пожалуй, и есть самое главное мерило в вопросах веры. Ведь в чем выражается вера наша с вами? Ну, это прежде всего в любви. В любви она выражается, в нашей благочестивой жизни она выражается. Хорошо, конечно же, когда люди приходят в храм Божий, хорошо, когда они, ну, как-то крестик там надели, но без внутреннего, вот мы говорили о внутреннем убеждении, как-то у нас беседа там называется, я уже подзабыл.
Сегодня, да, о решимости к вере.
О решимости к вере.
О вот, внутреннем горении.
Да, по внутреннем горении. И вот это как раз внутренняя убежденность, когда у людей появляется, то уже, ну, как бы меньше его начинают заботить внешние вещи. Внешние вещи. И он свою жизнь, свои поступки порой даже, ну, особенно-то себя не спрашивает, как нужно поступать, что там батюшка сказал, что там чего, где написано. Потому что здесь он уже обретает внутренние силы, вот эти духовные, в своей душе, обретает Слово Божие, голос Божий в своей душе, которые уже начинают руководить жизнью человека. Несмотря на то, что сейчас действительно немало соблазнов в обществе, это общество потребительства, погони за каким-то благополучием. Я думаю, количество в целом, так вот, ну, в среднем, что ли, верующих и сейчас, и в безбожные времена, и даже дореволюционные времена остаются примерно одинаковым, как ни странно. Потому что ничего не сделаешь, но общество, как вот правильно сестра звонила, сказала, мало людей религиозно одаренных. И вот эти религиозно одаренные люди, назовем их так, они являются вот той солью, о которой говорит Господь Иисус Христос. Когда обращается к слушающим Его и говорит, вы, говорит, соль земли, и что вот ваша соль, она сохранит и веру нашу, и церковь христианскую, и общество от тления. И поэтому я думаю, что очень важно те люди, которые... Вот недавно беседовал с каким-то бизнесменом, человеком верующим, считающимся православным, так оно все и есть. И вопрос стоял, как совместить веру там и бизнес. Ну, немножечко о другом зашла речь. И он сказал, а вы знаете, что по исследованиям там специалистов, быть я вот руководитель предприятия, у меня свое предприятие, быть такими руководителями могут только в мире в среднем 3%. Остальные 97% не смогут их поставить, руководитель не могут. Наверное, и здесь точно так же. Вот он руководитель, он чувствует, что он несет ответственность. То есть он не собирается отказываться от своего дела, потому что ему Господь дал такой дар, такой
и
талант.
И он его чувствует,
и он должен его исполнить. Так же точно и люди верующие, христиане, если мы этот дар получили веры, то мы тоже должны чувствовать ответственность. И то есть своей жизнью, своими делами, своей проповедью, своей молитвою мы должны сохранять этот мир от тления, помогать нашему обществу не потерять вот эти нравственные ориентиры, такие духовные ориентиры, чтобы оно не скатилось в пропасть погибели.
Я хочу сказать о том, что ведь есть такие люди, которые приходят в храм как раз не от избытка любви, а от его недостатка. Что человек приходит в храм, потому что он хочет научиться любви. Но у нас остается буквально пара минут, совсем мало времени.
Я постараюсь сейчас об этом сказать. Вы правильно слово назвали «храм». Люди действительно приходят в храм от недостатка любви в этом мире. Но придя в храм, они должны там встретить церковь. Вот не нужно путать все-таки эти два понятия. Их, конечно же, так, ну, можно менять, но все-таки храм — это здание, а церковь — это собрание. Это молитвенная, это семья, главой которой является Христос. И вот, приходя в храм, человеку хорошо бы там повстречать церковь и стать членом церкви Христовой. И в этой церкви он как раз и обретет вот эту любовь. Потому что церковь Христова, она и построена на любви, зиждется любовью и живет любовью Божией.
Ну что же, отец Алексей, большое спасибо. Были у меня еще сегодня к вам вопросы. Это, я так полагаю, бесконечный разговор. Я только напомню о том, что сегодня мы говорили о решимости к вере. Я сегодня хочу поблагодарить нашу радиослушательницу, потому что она очень заинтересованно и обстоятельно задавала свой вопрос, и мне очень понравилось, и очень искренняя такая искренность чувствовалась у нее. Большое спасибо. Ну, я думаю, что в ближайшие беседы я предлагаю вам поговорить, отец Алексей, о том, как верующим людям выстраивать отношения с другими людьми. Вот давайте об этом подумаем.
Хорошо.
Вот. Ну что ж, спасибо вам большое. Благословите нас.
Помогай, Господь Бог, нам всем, братья и сестры.
Дорогие наши слушатели, это были беседы о вечном. Сегодня в нашей программе принял участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Алексей Долгоруков. Передачу провела ведущая Евгения Боярских.